сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 6 мая в истории. 6 мая 1715 года в России издан первый артикул воинский. Артикул воинский, первый военно-уголовный и военно-процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Новая систематизация уголовно-правовых норм была введена Петром I в 1715 году при создании артикула воинского. Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов статей, и был включен в качестве части 2 «Воинский устав». Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятия преступления, цели наказания, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. Преступлением по артикулу воинскому являлось общественное опасное деяние, причинявшее вред государству. Преступления разделялись на умышленные и неосторожные и случайные. Уголовная ответственность наступала только при совершении умышленных или неосторожных преступлений. Преступление делилось на стадии умысел, покушение на преступление и законченное преступление. В ряде случаев законом устанавливалось наказание уже за умысел, например, государственные преступления. Покушение на преступление могло быть оконченным и неоконченным. Артикулы включали следующие виды преступлений: религиозные, чародейство, богохульство, несоблюдение церковных обрядов, церковный мятеж, государственные, умысел убить или взять в плен царя, оскорбить словом монарха, бунт, возмущение, измена, должностное взяточничество, казнократство, неплатежи налогов, воинская, измена, уклонение от службы или вербовки, дезертирство, неподчинение воинской дисциплине, преступления против порядка, управления и суда, срывание и истребление указов, подделка печатей, фальшивомонетчество. Воинский артикул был отменен в период правления Николая I, когда был издан свод законов Российской империи. 6 мая 1906 года Николаем II утверждены основные государственные законы Российской империи. Первые революционные волнения в России начались в 1905 году, стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране. Николай II был вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законосовещательного органа в законодательный. Она стала нижней палатой российского парламента, откуда законопроекты поступали в Верхнюю палату, Государственный совет. Манифест также обещал привлечь в Думу слои населения, лишенные до этого избирательных прав. Царь вынужден был считаться с подъемом революционных настроений в обществе, но старался сохранить самодержавие. Согласно своду, все предпринимаемые Думой законы подлежали утверждению императора, вся исполнительная власть в стране также по-прежнему подчинялась ему. Царь назначал министров, единолично руководил внешней политикой, ему подчинялись вооруженные силы, он объявлял войну, заключал мир, наделялся исключительным правом чеканки монеты, от его имени осуществлялось судопроизводство и так далее. Более того, в свод был внесен специальный параграф, который разрешал императору в перерывах между сессиями Думы издавать новые законы только от своего имени. Хотя царь лишился двух важнейших прерогатив – неограниченного права законодательного и единоличного распоряжения государственным бюджетом, но все равно деятельность Думы с самого начала была ограничена властью императора, при необходимости могла быть распущена Николаем II. Основные государственные законы стали фактически первой Конституцией России, которая состояла из двух разделов – 17 глав и 223 статей. Этот свод законоположений, касавшихся общих начал государственного строя Российской империи, включивший в себя предыдущие источники права, которые Дума могла изменить только по инициативе самого царя. Основные законы также закрепляли государственный язык Российской империи, существо верховной власти, порядок законодательства, принципы организации и деятельности центральных государственных учреждений, права и обязанности российских подданных, положение православной церкви и другие. Они заложили основы новой политической системы и подытожили реформирование государственного строя России 1905-1906 годов. Основные законы потеряли юридическую силу в 1917 году при крушении монархии. Сегодня день рождения корифея советского кино, народного артиста СССР Владимира Этуша. Он родился 6 мая 1923 года, в годы Великой Отечественной войны воевал на фронте. В 1945-м Владимир Этуш окончил театральное училище имени Щукина и начал работать в Московском театре имени Евгения Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров. В кино актер начал сниматься в 1953 году и первую роль сыграл в исторической картине Михаила Рома «Адмирал Ушаков». Владимир Этуш – мастер острохарактерных и комедийных ролей. Зрителям памятны его великолепные работы в комедиях Леонида Гайдая «Товарищ Саахов» из легендарной «Кавказской пленницы», «Инженер Брунс» из экранизации «12 стульев», «Шпак» из картины «Иван Васильевич меняет профессию», ну а детям наверняка запомнился его «Карабас-Барабас» из «Приключений Буратино». С 1945 года Владимир Абрамович активно занимается преподавательской деятельностью в театральном училище имени Щукина, профессором которого он стал в 1976 году. В 1987 он занял пост ректора этого училища и тем самым принял на себя ответственность за здание, в котором даже окна было открывать опасно, могли вывалиться. Среди выпускников первого актерского курса Этуша педагога студентов Щукинского училища конца 1950-х Людмила Максакова, Вениамин Смехов, Зиновий Высоковский, Иван Бортник, Александр Збруев. Среди выпускников щукинцев позднейших лет Мария Аронова, Юлия Рудберг, Анна Дубровская, Ольга Тумайкина, Сергей Маковецкий, Максим Суханов. Его актерский педагогический ректорский опыт вместил весь путь Вахтанговской школы. Недаром Владимир Этуш всего на год младше вечно искрометного спектакля «Принцесса Турандот». В 1932 году родился Александр Белявский, блестяще сыгравший бандита Фокса в телесериале «Место встречи изменить нельзя». Впрочем, это лишь одна из его многочисленных ролей. Александр Белявский окончил Институт цветных металлов, 3 сезона ходил в геологические экспедиции, а потом неожиданно для всех поступил в Щукинское училище. Белявский начал сниматься в кино уже на первом курсе, всего в его фильмографии более 100 картин. Он, кстати, был первым ведущим популярнейшей передачи «Кабачок 13 стульев». Таким был день 6 мая в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.